наши рок-посевы. Восьмой и, видимо, последний по счету передачи заканчиваем мы серию об Элтоне Джоне. Итак, мы остановились на 75-м годе на выходе в свет альбома «Captain Fantastic». Пластинка эта была 11-я по счету в послужном списке Элтона Джона, и он к тому времени почувствовал необходимость коренных музыкальных перемен. В таких переменах обычно ни менеджеры, ни агенты групп, ни их адвокаты, ни пластиночные компании не заинтересованы, поскольку все это останавливает успешно налаженный, успешно действующий конвейер, непрерывную череду пластинок, гастролей, процесс, определяемый в политэкономии, если вы помните такую науку, схемой «деньги, товар, деньги, штрих». Короче, все хотят, чтобы курочка ряба продолжала нести золотые яички. Поэтому решение Элтона распустить свою группу было встречено, ну, скажем так, без энтузиазма. После пиковой лучшей пластинки «Желтая кирпичная дорога» две последующие показали необходимость выбираться из цепких, костенеющих объятий музыкальных штампов, созданных ими же самими за многие месяцы совместного творчества. Нужно было новое звучание. И вот ради этой осознанной, но неясной цели приходилось приносить в жертву друзей, с которыми проезжено, увидено, сыграно. Да что там говорить? И выпито. Было немало. Речь в основном шла о двух музыкантах. Это был Найджел Олсон и Ди Мари. В новом составе в октябре 75-го вышла следующая пластинка «Rock of the Westies». За ее выходом последовали гастроли в Америке. В Лос-Анджелесе выступали на большом стадионе «Доджер». Только один раз до этого стадион использовался для рок-концерта. Это было в 66-м году, когда там «Битлз» выступали. Элтона на Тихоокеанском побережье таким образом встречали как героя. Если доведется какая-нибудь картинка увидеть концерта на этом стадионе, народ, людское море простирается почти до горизонта. Тогда же в Голливуде была установлена звезда с его именем рядом с Мэрилин Монро, Джуди Гарланд и другими легендарными героями этой фабрики грез. Выступления перед 50-тысячными аудиториями требовали полной выкладки, абсолютной отдачи. Из-за успеха этих гастролей и за 2-миллионные сборы по кассе Элтону пришлось заплатить пошатнувшимся здоровьем. Врачи прописали тогда полный отдых на 4 месяца, что он и сделал, уехав на остров Барбадос. 76-й год проходил тихо. Вернувшись из длительного отпуска, Элтон уделял все больше внимания пластиночной фирме «Рокет» и своему родному футбольному Уотфордскому клубу. Летом 76-го «Рокет» выпустил одиночную пластинку «Дуэт Элтона с певицей Кики Ди». Песня «Don't go breaking my heart» поднялась на вершину британского списка, и появление Элтона в сопровождающем видеоролике было в том году для публики, пожалуй, единственной возможностью его увидать. Тем временем в Англии капуширилась панк-революция, и молодое и незнакомое племя музыкальных вандалов выплескивало в своих атональных песнях и нестройном реве гитар накопившуюся злость и раздражение рабочих подростков, которым старшее поколение отказывало в их куске жизни. В Южной Африке в негритянских поселениях шли уличные бои. Одна сверхдержава бойкотировала другую на Олимпийских играх. В Китае хоронили великого кормчего, автора рекордного по тиражам красного цитатника. В этом новом сердитом мире музыка Элтона казалась порой странной, почти непрошенной гостьей. Двойная пластинка «Blue Moves», выпущенная в октябре 76-го, хоть и поднялась в Америке до третьего места, но видно было, что дни боевой славы прошли. Год спустя распался и творческий союз с Берни Топпином. Интересы их расходились, росло отчуждение, и настал момент, когда взаимное оголение душ, неизбежное в тесном творческом союзе, перестало быть естественным.
Bye. Тюбетейские рок-похемы на радио Классика.
Конечно, ощутимый запас нежности. Композиция, которую мы сыграли незадолго до этого, называется «Похороны друга». И второе название — «Любовь лежит вся в крови». Такая двухчастная сюита на 11 минут. Большую часть 77-78 года Элтон провел приватно за непролазным забором своего поместья. Изредка он выезжал даже за границу, на этот раз только по делам личным. Так он съездил в Америку, где ему устроили встречу с Элвисом Пресли, доживавшим в добровольном заточении. «Меня познакомили с ним», — вспоминает Элтон, — «и предо мной возникла расплывшаяся фигура, глядевшая на меня пустым взором. Я сразу же почувствовал, что Пресли скоро умрет. Недолго тебе на этом свете жить осталось, — подумал я. На нем лежала какая-то печать разрушения. Так что, когда я узнал о смерти Элвиса Пресли, меня это ничуть не удивило. Мне даже показалось, что он этого ждал». Конец цитаты. Элтон тогда же дал себе слово, что не позволит, чтобы с ним случилось нечто подобное. Он следил за собой, много играл в теннис, был в форме. Единственное, с чем он не мог совладать, это с потерей шевелюры, с облысением. Дело принимало такой серьезный оборот, что в сентябре 77-го Элтон вылетел в Париж к самому известному в Европе, видимо, и дорогому врачу, специалисту по пересадке волос, доктору Пьеру Поте. Доктор Поте пересаживал волосы на крохотных участках кожи, но одной операции было недостаточно, и в последующие годы Элтону пришлось ездить в Париж на повторение вивисекции еще 5 раз. Тем временем голова его после операции напоминала поле, засеянное квадратно-гнездовым методом. Не желая показывать этого сельскохозяйственного чуда всему миру, Элтон на людях неизменно появлялся в головном уборе. Начиная с 77 года, почти на всех фотографиях Элтон предстает перед нами либо в кепке, либо в берете, либо в чепчике, либо в панаме, либо в котелке, либо в канотье, либо в бейсбольном картузе, либо в патентованной американской шляпе «Стетсон». В шутку называл мою в Штатах «10-gallon hat», то есть 40-литровая шляпа. Ну, по-нашему, 4-ведерная. В известной пословице говорится «с глаз долой сердце вон», поэтому 2-летнее отсутствие Элтона, уход его с музыкальной сцены, естественно, повлияли на его популярность. Кроме того, его эксперименты, чтобы не сказать грубо, заигрывание со стилем диско в это время тоже удачным признать нельзя. Время, однако, не было потрачено напрасно. Много сил Элтон вложил в укрепление футбольного клуба, расширили стадион, построили новые помещения, укрепили команду, заменили игрока. Уотфорд из 4-й лиги перешел в 3-ю, из 3-й во 2-ю, и, поиграв некоторое время во 2-й, команда стала чемпионом, и свершилось. Свершилось то желанное, заветное и лелеемое. Захудалая местная команда последнего профессионального ранга вышла в 1-ю лигу. Первую обойму британских пинателей кожмяча. Позже, в июне 83-го, когда Элтон вместе с командой поехал в Китай на серию дружеских встреч, он признался в одном из своих интервью: «Эти люди спасли меня», — сказал он. «Если бы не они, я бы уединился в своем большом уиндзорском доме, заперся бы за большими железными воротами, и не знаю тогда, что бы со мной могло произойти». I'm a dream. I'm a dream. I'm a dream. I'm a dream. social disease, социальная болезнь. Песня с альбома «Желтая кирпичная дорога». В октябре 78-го вышел альбом «A Single Man», «Одиночка» или «Холостяк». И к 79-му Элтоном овладел знакомый зуд. Он решил поехать на гастроли таким вот одиночкой, взяв с собой для аккомпанемента лишь только ударника или перкуссиониста Рэя Купера. Элтон хотел посетить страны, где он раньше не бывал, Францию, Бельгию, Испанию, Израиль, Ирландию и... Советский Союз. Московский концерт был заснят на пленку и показан впоследствии в Англии, а также в других странах отдельным фильмом под названием «From Russia with Elton». Ну, вы знаете, это парафраз известного фильма о Джеймсе Бонде, который назывался «From Russia with Love», «Из России с любовью». Не мне вам рассказывать, как прошли эти гастроли. Английские газеты отмечали необычайно теплый прием и сердечность советских зрителей, их удивительную осведомленность в музыке Элтона Джона. 79-й год, как вы помните, был годом начала афганской кампании. И вот тогда-то, благожелательно, в общем, отзываясь о своей поездке в Советский Союз, Элтон сказал, что он не поедет туда снова до тех пор, пока не прекратится оккупация Афганистана. Переоценка происходящего у Элтона шла по пятилетним циклам, пятилетками. В 75-м году, после 5 совместных лет, был распущен самый его успешный состав. И вот 5 лет спустя, в конце 80-го, настало время для следующей переоценки. Проведя 5 лет порознь, Элтон вновь пригласил Ди Мари и Найджела Олсона в свой состав. И начиная с пластинки «The Fox», «Лиса», вышедшей в мае 81-го, они неизменно участвовали во всех последующих записях. Та же пятилетка потребовалась Элтону для пересмотра отношений с поэтом Берни Топпином. Их воссоединение произошло к 83-му году на альбоме «Too Low for Zero». В том же году все национальные газеты, многие из них на первой полосе, сообщали о женитьбе Элтона на звукотехнике по имени Рената, с которой он познакомился в Германии во время записи одной из своих пластинок. Неожиданность поворота темы была в том, что Элтон Джон не был, условно говоря, дамским угодником. Более того, в памяти еще свежо было скандальное его интервью в журнале «Rolling Stones» где-то в районе 77-го года о том, что Элтон, он открыто в этом признавался, что он голубой. Так что свадьбу праздновали как бы с подтекстом, справляя двойное Рождество. Во-первых, создание новой семьи, а во-вторых, выход Элтона Джона из-под голубых знамен гомосексуализма.